Работа в радость, жизнь удалась. Все просто. Дело во мне.
Себя нужно не искать, а создавать. Наверное, такой совет дала бы себе Аня в юности. Хотя даже без лишних наставлений свою жизнь она строила именно так. Создавала день за днем, шаг за шагом. И пришла к тому, что жить можно в свое удовольствие, заниматься только тем, что нравится, ну а из любых тупиков выходить элегантно и легко. Устроив свою жизнь, Аня начала помогать дочке. Свою голову другому не поставишь или все-таки можно? Это программа «Дело во мне», с вами я, Яна Ермакова. И сегодня вас ждет вторая часть разговора с моей гостьей. Аня обещала рассказать, чему она учит свою дочь и чему учится у нее сама.
Ну, я, например, начала следить за тем, что я говорю, как я говорю. Если мы что-то делаем для кого-то, то, наверное, в первую очередь мы это делаем для себя. И вдруг человек там в 45 говорит: «Ой, мне кажется, вот я как-то не своей жизнью живу». Только ты умей схватить тогда вот тот самый либо знак, либо ответ. Не профукай его. Ну, иначе что? Иначе старость, и все, кресло, и газета, и я не знаю что. Ну, не знаю, мы-то биткоина прикупили, например. А время покажет. Что сейчас загадывать?
Напомню, неделю назад мы остановились на том, что переломным для Ани стал момент, когда она перестала смотреть телевизор. Сначала была ломка, не хватало звуков на фоне, ну а потом она просто привыкла и начала находить что-то интересное в самых простых вещах. Стала размышлять, наблюдать и проводить больше времени на природе. Аня даже пожалела в какой-то момент, что у нее не забрали раньше этот шумный ящик с картинками, который диктует, что говорить и что думать. Жизнь без телевизора заиграла совсем другими красками.
Ну, может быть, это будет как-то слишком громко сказано, но ты становишься чуть-чуть вне системы, чуть-чуть ближе к себе. И вот тут происходят очень интересные события с самим собой для самого себя. И мы с дочкой тоже вот последнее время часто об этом говорим, и я с ней делюсь. И, слава богу, я вижу, что сейчас она даже немножечко слушает меня, наверное. Вот ей 21 год исполнился, наверное, тоже ей немножко интересно. Меня это очень радует. И что самое интересное, что здесь вот в Риге, например, у меня не получается так, скажем так, рассредоточиться и сосредоточиться на себе. В Юрмале, я живу в настоящей Юрмале, это там подальше, в Алтаре вот действительно речка, лес, море. Вот там получается. И там есть такое слово, вот это вот, которое сейчас все используют. Я его очень не люблю, вот эти инсайты. Я все-таки русский язык люблю.
Внутреннее озарение.
Да. То самое озарение, да. И действительно, вот эти вещи начинают тебя посещать. Это прекрасно, это, я не знаю, объяснимо, необъяснимо, это здорово. И я думаю, это никакая не эзотерика на самом деле, потому что все равно мы все связаны с природой, мы сами дети природы. И когда ты ходишь босичком по земле и слушаешь птичек, я даже своим пациентам всегда говорила, вот у вас повышенный уровень тревожности, сходите погуляйте в лес. Но с одним условием, вы не тащите с собой свои проблемы в лес. Вы оставляете все здесь, вы вошли в лес, и вы идете, вы смотрите на ландыш, вы его нюхаете, вы слушаете птичку, вы смотрите на то, как лучики солнца проходят сквозь деревья. Да? Вот вы увидите, вам хватит 40 минут, вы выйдете перезагруженный. Это действительно волшебным образом работает. Но до этого надо дойти, понять, почувствовать, сделать это, еще раз прочувствовать. Это же та же самая медитация, по сути, получается.
По сути, да.
Просто кому-то нужна настоящая медитация, как опять-таки тебе ее стандарты преподносят, а кому-то нужно уйти в уединение, вот пойти поговорить, ну, в кавычках, поговорить с морем, то есть уйти в это какое-то дефолтное такое состояние, так зависнуть так это, да. И ты перезагружаешься, да.
Может ли это на все вопросы ответить, наше внутреннее?
Я думаю, так как мы все-таки в социуме живем, то все проблемы ты, конечно, не решишь там босиком,
допустим,
гуляя.
Пошел в лесочек, погулял, придумал себе новую профессию, новую сферу деятельности.
Я думаю, что да. Я думаю, что да, потому что, например, ну это тут так и назову озарение по поводу того вопроса, по поводу той темы, которой я сейчас занимаюсь, вот аренда, квартиры и так далее. Вот у меня это именно так случилось. Вот прям бах! Потому что я все время думала, как же мне соединить одно с другим, одно с другим, и так, чтобы вот мне нравилось, и чтобы, ну, много вопросов было. И это случилось прям вот в одну секунду, вот именно там, в Юрмале, когда я была одна. То есть, видимо, какая-то работа у тебя проходит, происходит, вернее, где-то там в голове, и мозг, он работает и сознательным, и бессознательным, и с душой, и все связано. Только дай покой. Ты загрузи вопросы, загрузи информацию и дай покой. Решит, оно решит. Только ты умей схватить тогда вот тот самый либо знак, либо ответ. Не профукай его. Ты не беги туда опять, там, я не знаю, в Инстаграм или куда там, ну, в соцсети, да. Ты, ну, посиди, послушай. Будь с собой наедине, поговори с собой. Это действительно происходит. Это расчудесно. И я просто кайфую сейчас от этого. Мне очень жаль, что раньше как-то я до этого не дошла. Но, видимо, наверное, опять-таки все приходит в какой-то нужный тебе момент. Я так думаю. Ну, вот.
И это здорово. Вы сказали, что вас и дети многому научили. Вот чему дети вас научили? Понятно, что сейчас с высоты прожитых лет вы можете что-то советовать, а они вам что, как?
Ну как? Ты же живешь вот такой, какой ты есть. Вот ты живешь всю жизнь, потом у тебя появляется лялечка. Эта лялечка, ну, какое-то количество времени ничего не говорит, пока они учатся говорить. И нам кажется, что если нам лялечка ничего не говорит, она ничего и не слышит, соответственно. А потом наступает какой-то период, и лялечки начинают говорить. И ты иногда слышишь такие вещи, ну, и ты понимаешь, что, собственно, тебя же все это время слушали. Ну, я, например, начала следить за тем, что я говорю, как я говорю, с кем я говорю, о ком я, о чем я говорю, да. Это дисциплина самого себя тоже в первую очередь. Потом у этой лялечки наступает переходный возраст. Ну, и большинство из нас как? У нас же тоже мы все загружены, у нас дела, мы все нервные, проблем много, и мы ругаем этих детей. А в какой-то момент я поняла, что, может быть, надо же не ругать, а может быть, дети-то озеркалят во многом ту ситуацию, в которой вот они находятся, а может, и тебя, а может, и твоих знакомых, твое окружение. И, наверное, тоже надо что-то перебрать, пересортировать. Дисциплина – шаг второй. Но это уж такая покруче дисциплина, потому что когда тебе в 14 лет ребенок говорит… Ну, или не говорит,
а сама,
посмотри на себя, mm-hmm. то лучше не ругать, а действительно, наверное, посмотреть на себя. Мы же не правы в 100%. Я понимаю, что мы старше, мы, по идее, должны быть правы, должны быть умней. Но, к сожалению, далеко не всегда это так. И если ты понимаешь, это тоже прекрасно. Значит, ты можешь еще с собой поработать, и ты можешь... И как бы мне... Как я вспоминаю, как мне было тяжело... в какой-то момент уже у взрослого ребенка, там, 16-17-летнего, попросить прощения за какие-то вещи. Как это оказывается тяжело, потому что нам кажется, что если мы просим прощения, мы такие, фу, лузеры, слабые, а на самом деле это же требует много сил. И только потом понимаешь, что ты крут, и ты был сильный, если ты смог признать свою ошибку, попросить прощения, но с одним условием, что ты действительно никогда больше так поступать не будешь. Это, опять-таки, обещание не только ребенку, а себе. Это работа с собой. Если ты можешь, если ты до этого дошел, ну, опять-таки, только тебе бонусом это будет. Дальше будет лучше. Это здорово. И вот в этом плане я считаю, что дети нас многому могут научить, если мы будем останавливаться, иногда замедляться, переоценивать, прислушиваться и к ним, и потом к себе. Я думаю, что это полезно очень, конечно.
Замедляться и переоценивать Аня научилась как раз во время прогулок по Юрмале. Период был непростой, подумать было о чем. Аню долго мучил вопрос, уходить ли из системы здравоохранения, работа в которой перестала приносить и радость, и удовольствие. Если уходить, то куда? А если что-то делать по-новому, то что? Сложнее всего было оставлять пациентов, к которым за годы работы уже прикипел душой, но рациональное, в конце концов, взяло верх над эмоциональным. Одна профессия на всю жизнь – это уже прошлый век, прошлый в самом прямом смысле этого слова. Это раньше можно было 50 лет работать на одном и том же заводе и не думать о том, что пришло время что-то поменять. Нет, свои плюсы в стабильности, конечно, были, но сегодня все уже совсем не так. Приходится самому для себя придумывать профессию, постоянно чему-то учиться, подстраиваться под людей и обстоятельства. Так, размышляя на прогулках о том, что же делать дальше, Аня увидела в себе рантье. Ну а сдавая недвижимость и приобретая опыт, постепенно, как человек увлекающийся, амбициозный и с мышлением визионера, поняла, что еще чуть-чуть и она замахнется на совсем большой, серьезный и социально значимый проект.
А у вас какие задачи вот сейчас стоят перед вами? Какие-то задачи, вызовы, ну, на какие-то, не знаю, там, обозримые горизонты, если смотреть?
Ой, у меня, да, у меня задач... Желаний много. Но я понимаю, в какой стране я живу. У нас здесь не все легко. А у меня вообще есть такая мечта создать такую же, может быть, квартиру, может быть, нечто большее. Не буду пока ничего говорить. Для людей... Ну, место отдыха. Комфортного отдыха для людей с ограниченными ответственностями.
Возможностями,
да, извиняюсь. То есть, например, для колясочников. Потому что... Ну вот ко мне, например, люди приезжают, много людей приезжает, им очень хорошо, такие отзывы, все здорово. А в какой-то момент я, конечно, давно об этом думала, а как же отдыхают и где, и как проводят время те, кто немножко ограничен в этих возможностях. Потому что если мы не видим колясочников на улице, это не значит, что их нет. Я как медик, я знаю, что их очень много. И есть кто сидит на коляске, да, а есть кто лежит на коляске, коляски тоже есть разные. И у меня вот есть такое желание. Я пока вообще не знаю. То есть это в зачатке просто вот идея. И я понимаю, что я знаю эти истории, что нашим колясочникам, им, нашему государству даже очень сложно выбить себе, например, пандус, подъезд. Эти истории многие знают, кто связаны с колясочником. Очень много препонов. Просто до абсурда доходит эта вся бюрократия и так далее. Но, то есть, эту идею воплотить, наверное, будет не так легко, я думаю. Тут, наверное, и команда нужна, и соратники, и много разных людей. Но, скажем так, идея такая есть, желание такое есть. Посмотрим, как оно будет дальше. Ну, и вот я говорю, то, что мы колясочников видим мало на улицах, чтобы люди знали, что их очень много, но их на улицах нет, потому что они не могут выйти. Но они не могут выйти. Я вот ради интереса сидела, пересматривала просто объявления даже о квартирах на первом этаже. Например, колясочник может ли купить? А если он смог купить, он может туда въехать? Самый лучший вариант – это если пандус уже есть. Это единицы таких квартир. А дальше все. Дальше идет подъезд. А в подъезде одна маленькая ступенька, другая. Просто до... Ну, вот... Слов нет, одни эмоции.
Но у вас идея такая мечта, даже, скажем, благородная. То есть это уже не мечта. Про себе-себе, это уже и про, ну, какое-то такое слово, не знаю, я его не очень люблю, но другое сейчас подобрать не могу. Про служение обществу, про служение
тем, Я думаю, что если мы что-то делаем для кого-то, то, наверное, в первую очередь мы это делаем для себя подсознательно. Потому что я думаю, что когда даже человеку говоришь «я тебя люблю» и кого-то ты обнимаешь, то, наверное, ты в первую очередь делаешь для себя. Не из корысти какой-то, а подсознательно. И даже если мы помогаем кому-то бескорыстно, мы же все равно в первую очередь хорошо делаем себе. А потом уже все остальное. Ну, я в этом уверена. Поэтому это, наверное, тоже для себя. Почему, я не знаю. Вот у меня такая идея. Другой вопрос, что из нее получится. Посмотрим.
А если не получится, вы как этот готовы принять? Не скажем провал, но ну, не получилось.
А время покажет. Чего сейчас загадывать? Надо решать все по мере поступления, потому что ты загрузишь себя кучей вот этих вот, опять-таки, страхов. Сомнений не должно быть вообще. Вопрос в том, сколько ты потратишь времени, средств, ресурсов себя и других людей, и действительно, будет ли результат. Просто будет очень обидно, если тебя не услышат и не поймут, и результата не будет. Но... Скажем так, наверное, в негативном ключе вообще не надо изначально думать. С этого начинать. Вот. А там посмотрим.
Yes. Если сегодня кто-то спросит Аню или ее дочь, трудно ли быть молодым, скорее всего, они обе ответят одинаково. Да, молодым быть непросто, но интересно. Ведь таких возможностей, как сегодня, у человечества не было никогда. Не было таких технологий, и мир никогда не предлагал настолько много всего. Помимо рантье, Аня открыла для себя, как потом оказалось и для дочки тоже, еще один новый дивный мир – мир инвестиций.
Ну вот у вас дочь 21 года. Вы что советуете на будущее? Как строить ее жизнь? Куда учиться идти? Это важно.
Да, если мы в своем детстве еще в том далеком мечтали быть, наверное, балеринами, космонавтами, там, я не знаю, кто там еще кем, даже водителями троллейбуса кто-то мечтал быть.
Я мечтала, это моя мечта была, да-да-да.
Я хотела, по-моему, балериной тоже, когда очень маленькая была быть. То сейчас они, конечно, об этом уже не мечтают. И, ну, вот я говорю, как и мы себя ищем, в принципе, люди в 40 лет, очень многие же себя не нашли. И вдруг человек там в 45 говорит, ой, мне кажется, вот я как-то не своей жизнью живу. То, в принципе, требовать от человека в 20 лет, скажи мне, кто ты, чего ты хочешь и как. То есть, конечно, мы там, у нас были эти разговоры, когда уже был 12 класс. И потом я тоже вдруг подумала, ну, Ань, ты-то знаешь, кто ты и как надо правильно поступать? А что ты хочешь от 19-летнего человека? Это нормально, что она не знает. Давить не надо. Куда мы придем? Никуда не придем, плохо будет. Я не хочу, чтобы она тоже прожила полжизни так, как мама сказала, а потом оказывается, что она полжизни своей прожила. Ну, поскольку в любом случае высшее образование получить все-таки, я считаю, что нужно, тем более она девочка, мы пошли обратным путем. Мы пошли методом исключения. То есть давай тогда точно решим, кем ты не хочешь быть. Мы отобрали несколько каких-то специальностей, где она точно себя не видит.
Что там было?
Мы ушли куда? У нас финансовый аналитик растет теперь, потому что мама для себя открыла, значит, инвестирование в финансы, финансовое образование, да, финансовую грамотность, скажем так. Мы сейчас идем по этому пути, потому что очень нужно. Не учат нас этому ни в школе, и нигде, и ни в детстве, и нигде, в общем. Поэтому очень нужно.
Финансовая грамотность, она в чем заключается? Как зарабатывать больше, как тратить меньше, как
рационально
использовать ресурсы, которые у тебя есть? Что это именно?
Да, я думаю, что это, наверное, и про то, как себе соломки подстелить, это и про то, как не разбазарить все, это и про то, как не делать эмоциональные покупки, потому что иногда мы своими покупками, оказывается, свой стресс, в кавычках, заедаем. То есть кто-то заедает, а кто-то пошел купил себе 16-ю пару туфель, в принципе, которые потом надеты 3 раза.
Если они инвестиционные и подиумные,
тогда
просто
да.
Приятно, что они
тогда
есть.
Тогда да, но ведь часто как бывает, что мы идем за хорошим настроением пошопиться. Ну, ведь по большому счету так бывает. Сколько из этих вещей потом действительно нам нужны?
И сейчас... Гедонистам нужны все, они все используют. Вот из этой чашечки в понедельник пьем, из этой в пятницу и по кругу.
Ну да, есть и такое. Поэтому я думаю, что вот это вот финансовое образование, это про все вместе. Где не потратить лишнего, а где наоборот, кстати говоря, позволить себе и своей душе отдохнуть и купить себе билет. Даже если вот у нас, например, некоторые билеты по 200 евро стоят. В следующем году у нас приезжает Андреа Бочелли, по-моему. Очень дорогие билеты. Я купила себе и дочке билеты, потому что я понимаю, это тоже моя инвестиция, я понимаю во что. Я понимаю для чего, куда мы пойдем и кого мы будем слушать. Но где-то, может быть, с другой стороны, я не куплю себе что-то другое. То есть это про правильный баланс, наверное, тоже. И я дочке тоже объясняю. Сейчас я понимаю, что такой возраст, когда хочется и этого, и этого, и этого, и быстрее, и мощно. И они же, вокруг них столько информации, мы же не видели столько в своем детстве. Им всего хочется, и я объясняю, что, понимаешь, вот от того, как ты сейчас правильно будешь распределять свои, ну, если мы говорим о материальных ресурсах, да, как ты правильно их будешь диверсифицировать и распределять, вот настолько стабильная дорожка у тебя и будет складываться дальше.
А как правильно?
Я думаю, что единого правила все-таки, наверное, нету. Есть оно такое общее. Об этом написано в книгах. Но все-таки конкретно для каждого кто-то может сэкономить себе на кофе. Не покупать каждый день там этот вот стаканчик пластмассовый. Но кто-то не может, а кто-то не хочет. Я тоже не хочу себя лишать лишний раз там бокала вина, сходить для меня, сходить в ресторан, посидеть. Это эстетическое удовольствие, это же не только про покушать. Для меня это важно. Я, например, на этом не экономлю. Но я понимаю, что если я буду ходить в ресторан каждый день, ну, это как-то странно, ну, глупо как-то, правда. Поэтому каждый, наверное, сам для себя решает, на чем он может сэкономить, соответственно, где у него откроется какой-то еще канал, там, может быть, дополнительный заработок какой-то, да. Краткосрочные инвестиции, долгосрочные и так далее, и тому подобное. Диверсификация – все это наше все. И если ты это делаешь интуитивно, это одно дело. Если у тебя есть рядом специалист, который может тебе помочь это все по полочкам разложить. А сейчас также новых возможностей у нас все больше и больше появляется. Вот тот же самый искусственный интеллект. Кто-то вот про криптовалюту много говорит.
Вот да? Сейчас пришло как раз про криптовалюту. Я хотела у вас узнать точку зрения вашей на криптовалюту. Насколько это долгосрочно? Что вы там видите? Большой-большой провал в будущем или, наоборот, криптовалюта наше все?
Я провала не вижу, но я не специалист в этой сфере, поэтому я не имею права, наверное, так рассуждать вот громко. Да? На самом деле даже специалисты, вот я задаю вопрос тем людям, которые действительно из этой сферы, и честный ответ, он не будет определенным каким-то. Действительно, даже они сами не могут сказать. Но по логике вещей для меня, например, искусственный интеллект и криптовалюта, они где-то будут идти рядышком, наверное, рука об руку. Я так думаю. И, по крайней мере, ну, не знаю, на сегодняшний день то, что я вижу, то, что я наблюдаю, и какие умы все это придумывают, и для чего, я, если честно, восхищаюсь. Я думаю, что нам, например, в нашем возрасте не надо прямо это так отвергать. А нам тоже уже можно поучиться, потому что молодежь, они в этом даже больше понимают сейчас. Они это все читают, они это понимают вообще вот всю нутрянку прям.
Но они умеют зарабатывать фактически на воздухе, где да. что просело, да. где что поднялось.
Да, а для нас это было как-то вообще вот в диковинку. То есть как это можно сделать? Деньги из денег, например. Оказывается, можно. И я думаю, что нам нужно поучиться этому у детей, а не говорить, что «Ой, да что вы там, что-то мне принесли такое новое, непонятно, о чем вы вообще говорите». То есть и дети с нами перестанут общаться, они скажут «Ну, вы родители динозавры». Да? И нужно быть как-то гибче, пластичнее и действительно интегрироваться, вперед идти. Ну, иначе что? Иначе старость, и все, кресло, и газета, я не знаю что. Я думаю, что нам нужно их слушать, им нужно нас слушать. Не пытаться переспорить друг друга. Я думаю, что нам нужно всегда искать компромиссы, дружить друг с другом и слышать друг друга. Я думаю, что толку будет намного больше. Поэтому, ну, не знаю, мы-то биткоина прикупили, например.
Успели.
Пускай,
успели.
Да, пускай это будет наша инвестиция, наверное, долгосрочная. А там будем смотреть, что будет. По крайней мере, за этим даже интересно наблюдать. Если ты будешь совсем всего бояться... Но ведь кто не рискует, там у шампанского наливать нельзя, это известно. Поэтому если мы будем прям всего бояться, остерегаться, и вот эти страхи, и зоны комфорта не выходить, и всех нововведений как-то вот опасаться, то, ну, мне кажется, что как-то засохнем вот мы сами в первую очередь. То есть никто тебе не говорит, ныряй туда с головой.
Ну, как говорят, аккуратно. Все эти истории успешного успеха, они же об этом и кричат. Ныряй туда прям с головой, даже не думай.
Критическое мышление должно быть. Все равно фильтруй все. Ну, иди маленькими шагами, иди осторожно. Я не знаю, там, 7 раз отмерь. Но все равно интегрируйся. Это все очень интересно.
А кем будет ваша дочка, если она хочет быть финансовым аналитиком? Вот для нее работа это какая будет в будущем?
Мне кажется, она пока еще не понимает. А я так тем более не понимаю. Потому что я за всем за этим наблюдаю. Мне интересно, поскольку я, в принципе, человек вообще из другой сферы, то я в это во все вхожу сейчас тоже вместе с ней. Ну, в принципе, я ее, конечно, потащила за собой. Но я надеюсь, что через вот пару лет она меня потащит за собой, а я с удовольствием пойду. Потому что я не из тех, кто будет оставаться там, и я пойду за ней. Я буду слушать, что она мне будет рассказывать. Буду следовать, может быть, уже когда-то ее рекомендациям. Я, скажем так, на это надеюсь. Я думаю, что это будет здорово. Посмотрим. У нее сейчас первый курс. Посмотрим. Но она меня уже очень радует, потому что там у них, конечно, такие дисциплины. Я за ней наблюдала вообще, думаю, ну, выдержит, не выдержит, молодец, учится, молодчага. Молодец. Я рада.
Что вы будете считать ее таким главным успехом, если это правильное направление, которое она выбрала, то что должно стать маркером, что все не зря?
Для меня главное, чтобы она жила в гармонии с собой. Это однозначно не количество денег на счету.
И хорошее слово гармония, а не баланс, потому что баланс предполагает, как в цирке на вот этой вот досточке и цилиндре, когда ты балансируешь туда-сюда, а гармония – это когда у тебя все прям по всем фронтам неплохо.
Да, потому что если ты в гармонии с собой, ты чувствуешь, когда тебе нужно сделать очень тяжелый шаг вперед. Вот сейчас, может быть, там немножечко оставить на заднем плане отдых, что-то еще. Вот тут рискнуть, тут, может быть, какое-то тяжелое дело сделать. А потом ты понимаешь, что здесь ты сделал, здесь у тебя уже все хорошо. И вот сейчас, чтобы не загнуться, и чтобы батарейка не села так, нужно, наоборот, немножечко отдохнуть, немножечко почитать, немножечко... Вот чтобы ты чувствовал, когда... что нужно, когда чего не нужно, и чтобы тебе самой было хорошо. Если ты умный человек, ты понимаешь, что тебе хорошо, когда вокруг все хорошо, дома все хорошо, и родным, и близким твоим хорошо.
У вас сколько детей вообще? Один? Один ребенок. Это хорошо или плохо? Проще вам с одним, в одного вкладывать все свое время, все свои знания? Или если бы было 2 или 3, то и там тоже бы справились, тоже было бы интересно. Хотя бы интересно было бы, если бы мальчик и девочка.
Я думаю, что я бы справилась, наверное. Я думаю, что я бы справилась, конечно. И я думаю, что если было бы 2, то... Ну, где-то, конечно, было бы тяжелее, но я думаю, мне было бы намного веселее, конечно. Намного веселее. Ну, просто как есть, так есть. Как бы там, говорить о чем-то там гипотетически, если этого нет, то вот как есть, так есть.
Как добиться эффекта, чтобы быть такими, как вот в хорошем смысле слова, подружками? Потому что у вас сейчас, наверное, вот такие очень доверительные с дочерью отношения.
Это, кстати, хороший вопрос, потому что меня недавно такая мысль посетила, что я не хочу и не хотела бы быть своей дочке подружкой. Я бы хотела быть другом хорошим. Подружкой ни в коем случае, потому что мы все-таки им даны как родители, и мы должны выполнять свои главные функции как родители. С подружкой ты все-таки на равных, на короткой ноге, на равных, и это немножко иногда портит отношения. Действительно. Потому что люди немножко... Подмена понятий идет. Другом, да. Подружкой...
Ну, хорошо. Все равно, как добиться таких отношений? Залог успеха.
А я не знаю. Я думаю, что у каждого же, наверное, свой какой-то. Своя история. Мы же все разные. Своя история. У нас тоже все было по-разному. Тяжело было. Очень тяжело было. Я же говорю, вот я сама училась, и ребенок вот чему-то научил. А... Получилось ли у меня все, и хорошо ли у нас все, только покажет время. Потому что ей еще взрослеть, а потом у нее будут детки. И, конечно, я надеюсь, что все будет здорово, потому что я стараюсь обучаться, я стараюсь все-таки не быть такой вот... Скажем так, есть у нас близкие люди там и родственники, которые так и говорят, что да, может быть, я в чем-то не права, но я не изменюсь. И это очень тяжело. Ты понимаешь, что диалога не будет. Ну, никак. Ну, к сожалению, как бы ты не хотел. Тяжело, и отношений много же портится из-за этого, и в семьях, и дружеских просто. Вот, поэтому я думаю, что идти навстречу друг другу нужно с обеих сторон, и учиться нужно обоим. Нет, не бывает такого, что родители умнее всегда, и родители только правы. Ну, не бывает такого.
А учиться на чем? На своих ошибках или на чужих? Вот часто у родителей такая фраза любимая. Учись на чужих ошибках.
Если ты можешь учиться на чужих ошибках, Господи, Боже мой, ну ты великий человек, я не знаю. Потому что, ну...
Ну ты же не узнаешь, что чайник горячий, пока ты сам к нему руку не приложил.
Да. А мы так и учились. Она у меня была маленькая. Вот когда она тянула пальчик к свечке, я отдергивала ее, потому что она... Я говорю, ты медленно, медленно, медленно подноси ручку. И она эту ручку подносит, и она чувствует, что сначала тепло, а потом горячо. И она поняла, что там горячо, и не надо туда лезть. А если бы я ее забирала, она бы так и не почувствовала, и она бы не поняла, почему. И когда-нибудь она бы точно обожглась. Но все-таки, мне кажется, по большей части мы, конечно, учимся на своих ошибках. Другое дело, если ты способен на них учиться, ну, это прекрасно.
А еще и выводы делать?
Прекрасно, да.
У вас получается?
Ну, вот сейчас как-то стало получаться. Ну, я понимаю, что я полжизни прожила, я столько ошибок наделала, но, наверное, для чего-то нужно было. Переколбасила, да, в жизни сильно несколько раз, но я сначала задавала вопрос такой: за что? И только сейчас я понимаю, что вопрос-то неправильный. А вопрос надо было задавать для чего?
Для чего?
И вот сейчас я это понимаю. И когда я этот вопрос задаю себе вот с этой стороны, подхожу к вопросу, у меня и ответы находятся, и решение проблемы находится. Но мне нужно было 47 лет прожить для того, чтобы, 46, чтобы это начать понимать вот нутром, не головой, а всем твоим вот существом. Ну, тогда да, тогда получается. Это здорово.
Помните слова, с которых мы начали, о том, что себя не нужно искать, себя нужно создавать по чуть-чуть каждый день. И вот как раз этому у Ани можно поучиться. Вы слушали программу «Дело во мне». На этом я, Яна Ермакова, с вами прощаюсь. Всего доброго, до новых интересных гостей и полезных советов.